Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей, коротко о главном. Украинские военные сообщают об 11 обстрелах. Конкурс инновационных проектов для молодежи проходит в Севастополе. Суд в Крыму рассмотрит апелляционную жалобу Мустафы Дегерменджи. Украинские военные заявляют об 11 обстрелах со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции. Сепаратисты на своих сайтах об обстрелах пока не сообщают. Ранее они обвиняли украинских военных в обстрелах пригородов Донецка, а также в районе населенного пункта Зайцево. О жертвах или нарушениях ни одна из сторон конфликта не информирует. Конкурс инновационных проектов проходит в Севастополе. В нем принимают участие молодые изобретатели. Об этом сообщает Первый Севастопольский канал. Тот, кто во время презентации сможет доказать актуальность и рентабельность своего изобретения, выиграет грант от Всероссийского фонда содействия инновациям, рассказывает представитель Ростовского фонда содействия предпринимательству Мария Подколодная.
Уже проведены два больших полуфинала, благодаря которым получается так, чтобы крымские ребята тоже получали гранты от фонда содействия, даже не имея своего представительства в Крыму через вот Ростовскую область. Программа «Обник», она предполагает финансирование какой-то идеи до коммерческой ее реализации для молодых ученых от 18 до 28 лет.
Сегодня суд в Крыму рассмотрит апелляционную жалобу Мустафы Дегерменджи, которому Киевский районный суд Симферополя продлил до 19 ноября срок содержания под стражей. Об этом сообщил член Меджлиса, координатор комитета по защите прав крымских татар Искендер Бареев. Мустафа Дегерменджи был задержан в мае в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков возле крымского парламента, которые возникли полтора года назад из-за многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии «Русское единство». Дегерменджи находится сейчас под арестом. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности поддержит включение в государственный бюджет Украины на 2016 год расходов на поддержку крымско-татарской культуры. Об этом Крым Реалии заявил председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Он добавил, что пока не определены конкретные программы и суммы для их финансирования. А признание депортации крымских татар из Крыма геноцидом Княжицкий считает первым шагом для восстановления прав этого народа на своей земле. 14 ноября Верховной Радой было принято постановление о признании депортации крымских татар 1944 года геноцидом. Вы слушали новости, я передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И у меня в гостях продюсер документального фильма о Мустафе Джемилеве Тамила Ташева. Вы Тамилу знаете по нашим эфирам и в других ролях, что называется. Тамила, доброе утро.
Доброе утро.
Но сегодня говорим именно что о документальном фильме, который производится, готовится, делается, снимается, пишется о Мустафе Джемилеве. И говорим об этом не просто так. Сегодня у Мустафы Ага день рождения. Ему 72. Эта личность, ну, как минимум, неординарная. И последнее, что мне хотелось бы сделать из сегодняшнего эфира, это какой-то памятник живому человеку. Нет, мы не о том. Мы поговорим о фильме. Мы поговорим, естественно, вспомним какие-то этапы его истории. И обязательно будем принимать ваши телефонные звонки, уважаемые радиослушатели. Для того, чтобы принять участие в разговоре в прямом эфире, звоните, пожалуйста, по телефону 044-490-2905.
Герой эфира.
Итак, Мустафа Джемилев, человек со сложной судьбой, человек, умудрявшийся, я не знаю, менять планы и ставить в неудобное положение и, по сути, побеждать огромную советскую систему, огромную советскую репрессивную систему. Давайте напомним, а может кто-то впервые узнает о каких-то фактах, о том, какой была история Мустафы Джемилева, ну и потом, собственно, обсудим, что же там будет в кино.
«100 слов по теме».
Мустафа Джемилев родился 13 ноября 1943 года в оккупированном нацистской Германии Крыму. Через полгода после освобождения полуострова от захватчиков его семью депортировали в Узбекистан. В 1959 году Мустафа Джемилев окончил школу, потом пытался поступить в ВУЗ, но туда его не приняли из-за национальности. Еще в юности он создал Союз крымско-татарской молодежи. Организация выступала за возвращение народа на историческую родину, за что была запрещена советскими органами. В 1962 году Джемилев еще раз попытался получить высшее образование и поступил в Ташкентский институт на агрария. Однако на третьем курсе его отчислили якобы из-за низкой успеваемости. Год спустя суд в первый раз отправил Мустафу за решетку. В 1975 году во время очередного процесса он голодал 303 дня. Его принудительно кормили через зонд и кололи глюкозой в течение 10 месяцев. За антисоветскую деятельность диссидента судили 5 раз. В общей сложности Джемилев провел в тюрьмах и ссылке около 15 лет. Во время перестройки Мустафа вышел на свободу и в конце 80-х вернулся с семьей в Крым. В 1991 году его избрали главой Меджлиса. Он возглавлял этот орган самоуправления крымских татар 22 года до осени 2013-го. После событий весны 2014 года российские власти запретили Мустафе Джемилеву въезд на территорию Российской Федерации и подконтрольного ей Крыма.
Герой эфира.
И мы продолжаем. Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Тамила Ташева. Тамила, откуда идея снимать документальное кино о человеке, а, который еще жив, и, б, которого, ну, по сути, можно просто спросить о чем-то?
Ну, на самом деле, документальные фильмы до нас уже снимали, естественно. Были многосерийные фильмы про Мустафу Джемилева. Однако мы решили сделать полнометражный документальный фильм о нем, используя уже такие современные приемы документального кино, да, с определенными сценами воссоздания чего-то, с интервью, с вплетениями каких-то историй новых и так далее. И мы понимаем, что то кино, которое снимали до нас, даже в силу технических каких-то средств, оно просто по картинке какой-то, по тому, как можно удержать зрителя, конечно же, немного отстало, да, и поэтому мы надеемся, что в следующем году, когда мы уже выпустим фильм, все смогут ознакомиться с тем материалом и по-новому во многом воспринять Мустафу Ага.
Окей. Насколько я понимаю, работа над фильмом уже идет, и тем не менее никто не знает, например, фамилию режиссера.
Ну, на самом деле,
ну, это... Ну, или почти никто не знает. Режиссер вообще есть?
Конечно, режиссер есть, и мы активно работаем уже больше, чем полгода, уже конкретно над съемками фильма. Я напомню о команде. Это Вахтанг Кипиани, это я как продюсер, у нас есть менеджер проекта, которая ведет все эти вещи, да. У нас есть саунд-продюсер, это Ефим Чупахин, известный джазовый музыкант. Имя режиссера мы действительно не называем, потому что это крымчанин, крымский татарин, которому может быть очень небезопасно говорить свое имя, так как у него семья находится в Крыму, вот, и, ну, есть определенные предпосылки того, что против него начнутся репрессии.
Слушайте, а это, ну, не наводит на какие-то, ну, я не знаю, очередные параллели? Вы снимаете, делаете документальное кино, расспрашиваете людей о человеке, которого преследовал Советский Союз и отправлял его в тюрьмы, и сейчас режиссер этого фильма даже не может, по сути, публично назвать свое имя, и вы его не называете, потому что опасаются преследований.
Да, конечно, наталкивает на размышления и параллели, естественно. Но кроме этого, дело в том, что интервью снимать в Крыму нам тоже очень небезопасно. У нас одна из локаций – это Москва, в которую нам достаточно сложно будет попасть, и мне как продюсеру, и Вахтангу Кипиани как интервьюеру. Поэтому,
при том, что он же не крымский татарин.
При том, что он не крымский татарин, однако все мы знаем политику российской власти.
Он журналист, он автор и основатель сайта «Исторична правда», он историк, он публицист прекрасный, но тоже сложности, да, попасть в Москву?
Ну, конечно, потому что он активный участник Майдана, и поэтому неизвестно, как к нему отнесутся.
И у нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Добрый день, чую вас. Я с Харьковской области звоню вам. И хочу поздороваться Мустафу Джемилеву с днем народження. побажати йому ще більшого здоров'я. Нехай він буде здоровий і на благо народу працює, не покладаючи рук, що він і робить.
А скажіть, будь ласка, от що для вас особисто, яка частина, чи я не знаю, що в особі чи в історії Мустафи Джемілєва для вас є найважливішим? От що би ви відзначили? Особисто ви?
Відзначила те, що він працює на об'єднання народів татарського і українського. Це найбільша його заслуга, на мою думку, я так вважаю. І щоб він своє століття відзначив у вільному Криму своїм народом.
Огромное спасибо вам за звонок. Я напомню нашим радиослушателям, если вы хотите принять участие в прямом эфире, звоните по телефону 044-490-2905, а мы продолжаем нашу программу. И, собственно, сейчас у нас будет еще одно телефонное включение. Оно уже готово? А, есть еще один звонок, но потом мы перейдем к разговору с историком и биографом Мустафы Джемилева. Нам нужно включить обязательно Гульнару Бекирову. Как только она будет на линии, мы ее включим. И сейчас у нас есть радиослушатель. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Одесская область, Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, очень приятно.
Да, у меня такой вопрос, значит. Многие украинцы, как известно, сейчас живут в Канаде, являются гражданами Канады, даже ходят правительство. А почему крымские татары позволяют себя, будучи гражданами Украины, создавать параллельные структуры управления в виде Меджлиса?
Параллельные структуры. Я понял ваш вопрос. Спасибо вам за звонок. Я не знаю, можно ли говорить о параллельных структурах. Тамил, как бы ты прокомментировала?
Параллельные структуры – это орган управления крымско-татарского народа. Я понимаю, что крымские татары являются частью составной украинского народа, однако это абсолютно нормальная схема. Она существует во многих других народах, когда есть определенный управляющий орган. Вот. Но на самом деле, если говорить о Мустафе Джемилеве, о Рифате Чубарове, они входят в парламент Украины. Многие деятели занимают определенные позиции и в кабинете министров Украины, да, поэтому параллельными структурами...
Кстати, если проводить параллели какие-то, да, об украинской диаспоре в Канаде и, например, крымско-татарская диаспора в Турции, она же там достаточно многочисленная и достаточно сильная,
по сути. На самом деле, диаспора в Турции, она превышает несколько раз население Крыма, крымско-татарское население, которое проживает в Крыму. По разным подсчетам, это около 5 миллионов человек. Но я позволю себе вернуться к этому вопросу. На самом деле, Меджлис всегда был очень проукраинский и сейчас занимает такую проукраинскую позицию. Это та структура, которая целенаправленно защищает территориальную целостность украинского государства, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы.
Это параллельная, но сонаправленная структура. Итак, у нас на связи Гульнара Бекирова, историк и биограф Мустафы Джемилева. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Послушайте, мы делаем, по сути, программу, которая посвящена дню рождения Мустафы Ага, но нам не хотелось бы делать из этого памятник. Вы биограф Мустафы Ага. Скажите, насколько сложно вообще, было собирать о нем какие-то данные? Наверное, вы занялись этим еще не последние полгода, да? И, наверное, у вас были свои какие-то сложности, когда вы начинали это делать.
Вы знаете, я думаю, что вот как раз я могу говорить не о каких-то субъективных своих каких-то ощущениях, да, от этой личности. Наоборот, я сейчас, будучи, конечно, много лет знакома с Джемилевым, все-таки попытаюсь абстрагироваться, да, от своих каких-то оценочных суждений. Прежде всего, конечно, довольно много документации официальной сохранилось в архивах. И поэтому, когда, некоторые ваши, с позволения сказать, коллеги, особенно на российских телеканалах, пишут, всякую, мягко выражаясь, ерунду, там, например, о первом процессе Мустафы Джемилева, о втором процессе Мустафы Джемилева, то есть пишут так, как будто об этом ничего не известно, например, историку, да. Но я скажу, что обо всех процессах Мустафы Джемилева очень много материалов, и все они, я хочу это подчеркнуть, потому что действительно появляются настолько фантастические версии его биографии, что даже их их в эфире, ну, стыдно произнести.
Вопрос. Давайте не заниматься опровержением слухов и домыслов, которые нам не нужны. Вот вы как биограф, скажите, вот какой фактаж, я не знаю, какие части истории Джемилева для вас кажутся самыми ключевыми, самыми важными? Вот это, наверное, нам нужно определить.
Для меня, как для историков, ну, во-первых, первый процесс, да, он очень важен, потому что речь идет о молодом человеке, 20-летнем, по сути, да, абсолютно духовно зрелом, который встал на путь борьбы, причем встал на путь борьбы совершенно осмысленно, понимая, что он буквально вступает в схватку с Комитетом государственной безопасности. И первый же его процесс, ну, об этом уже, в принципе, говорили, ну, говорили, может быть, не так подробно, да, но на самом деле, ну, вот первый его процесс, это, в общем-то, по так называемому уклонению от призыва от армии, но в документации прокуратуры, в документации КГБ мы видим, что все там написано черным по белому. За то, что человек пишет, внимание, да, парадокс, очерк истории своего народа. То есть, ну, для нас, да, для нашей молодежи даже непонятно, как это так, человек может попасть на карандаш в органы за то, что он пишет историю
просто
своего
пишет
народа.
Просто пишет историю своего народа, и это очень важно. Просто спасибо пишет, огромное. Да. Гульнара Бекирова была у нас на связи, это историк и биограф Мустафы Джемилева. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Тамила Ташева.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И мы продолжаем. Тамила, о чем таком? Ну, были ли какие-то факты из истории, о которых вы узнали, собирая этот фильм? То есть что-то такое, что находилось, чего, казалось бы, ну, биография открыта. Все читали и о процессах судебных, и о том, как он выступал на митингах, и как возвращался крымско-татарский народ на историческую родину. Ну, казалось бы, все есть. Может, есть какие-то истории, которые вы узнали, просто работая над фильмом?
На самом деле, общаясь с Мустафой Ага, каждый раз при общении узнаешь какие-то новые истории, да, какие-то вот интересненькие такие, да, которые можно было бы когда-то пропустить. На самом деле, Гульнара Ханум правильно сказала, что и эти процессы, да, и, в принципе, история жизни Мустафы Ага, она действительно хорошо описана, да, и там искать что-то сейчас на данный момент, чего-то еще более глубоко дополнительно, возможно, и не стоит, как историкам, да, но мы в первую очередь смотрим на Мустафу Ага не только как на личность историческую, но и просто на человека, который...
Живого человека.
Да, абсолютно верно, который боролся за права своего народа, да, и у него... Понятно, что у него есть какие-то свои слабости, да, нам было интересно, ну, как бы, понимать, каким образом там он общался со своей женой, да, известно, что со второй своей женой, Сафинар Ханум, он познакомился во время переписки, да, как эта переписка шла, то есть очень много таких вот каких-то вроде как маленьких моментов,
но моментов, которые могут
раскрыть личность. И кроме этого, те люди, с которыми мы общались, да, это, например, Мирослав Марин, Семён Глузман, да, это ряд крымско-татарских деятелей, которые живут в Турции. То есть они дают тоже какие-то такие интересные вещи, да, рассказывают
оттенки
о Мустафе Ага.
Оттенки,
да, этого портрета. Абсолютно
очень
верно.
Интересно. У нас есть слушатель на связи или слушательница, пока не знаю. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Алло, доброе утро.
Представьтесь,
это
пожалуйста.
Это Соловьёва.
Очень приятно.
Из Полтавщины.
Прекрасно.
Вы слышите меня?
Слышим вас прекрасно.
Доброе утро.
Хорошо, я хочу предложить нашему президенту Порошенко...
Стоп, мы не говорим о президенте Порошенко.
Мустафы Джемилева наградить его орденом свободы, самым высоким в Украине.
Спасибо огромное за ваш звонок, но я думаю, что в таких случаях лучше написать просто письмо в администрацию президента, а уж точно не звонить в наш эфир. Есть еще звонки у нас прямо сейчас? Что-то есть, сейчас послушаем следующего радиослушателя. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Отойдите от радиоприемника, конечно, да, доброго ранку. Вы в эфире.
Ви мене чуєте?
Так, шикарно вас чую. Ми сьогодні робимо програму про Мустафу Джемілєва. От для вас ця особистість, це хто перш за все? У нас тишина в эфире. Выключаем. Ну, не всегда техника работает идеально, уважаемые радиослушатели. Тамила, когда кино получится?
Мы до середины января будем еще снимать фильм, да, потому что сейчас мы в ближайшее время мы едем в Польшу. На данный момент Вахтанг Кипиани снимает с другим оператором, съемки делает в Соединенных Штатах Америки, там он собирается общаться и в том числе с Андреем Григоренко, сыном Петра Григоренко, известного, да, генерала, который боролся за права крымских татар. То есть сейчас мы на таком активном этапе съемок. В середине января мы начнем работу над монтажом, и надеюсь, что в апреле, как мы и планировали, мы будем презентовать уже фильм на следующий год.
Ну, собственно, чуть меньше полугода у вас
чуть
осталось, но это, я так понимаю, очень серьезный такой, ну, не слабый, даже с технической точки зрения, процесс.
Ну, конечно.
Огромный-преогромный. Для меня, собственно, памятной считается фраза, которую я сейчас наизусть ее не процитирую, от Мустафы Джемилева, о том, что, как он рассказывал о своем общении сейчас с какими-то, ну, условно говоря, российскими спецслужбистами, которые говорили, ну вот, пришла же Россия, все такое. И я напоминал, говорил Мустафа, ага, что когда меня первый раз сажали, была огромная машина КГБ, и был Советский Союз, и не было никакого там, никакой возможности возврата в Крым для крымских татар, но уже за мою жизнь и Советского Союза нет, и КГБ нет, и крымские татары смогли вернуться, и поэтому то, что сейчас происходит, ну, народ и это переживет. Мне кажется, вот такая штука для меня лично запомнилась очень сильно.
Ну, вообще, и крымские татары, да, и Мустафа Ага Али, как лидер крымско-татарского народа, действительно, мы всегда позитивно мысли. Вне зависимости от того, что произошло, мы не такое видели, да. Там нужно пережить электроблокаду, нужно пережить там товарную блокаду, ничего, мы поживем, да, отключайте нам все, вот мы там, мы готовы.
Мы знаем, зачем
это. Да, мы понимаем, зачем это. И поэтому крымские татары, и, конечно же, Мустафа Джемилев, как лидер крымско-татарского народа, как бы, да, это действительно мыслят вот таким вот образом.
Стратегически. Кстати, редакция «Радио Крым Реалии» пообщалась с известными, успешными, в том числе молодыми крымскими татарами, и спросили, кто для них, кто вот для нового поколения, не только для нового, этот человек. Давайте послушаем.
«Крымчане говорят».
Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала называет Мустафу Джемилева народным лидером.
Целостный, мудрый, глубокий, невероятно добрый, светлый человек, который способен вести за собой. Это невероятное качество для лидера, и он у нас есть. Это счастье.
Координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа Синавер Кадыров считает именинника примером для нескольких поколений.
Мустафа Джемилев – это та личность, на образе которым мы воспитывались сами и будем воспитывать следующие поколения своего народа, будем воспитывать борцов за свои права и свою независимость.
Первый заместитель меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял передает из Симферополя, что там помнят о вкладе Мустафы в национально-освободительное движение.
Несмотря на то, что человек не может быть абсолютно изображен, скажем, в белых или черных тонах, то хорошее, то полезное, что сделал Мустафа Джемилев для всего крымско-татарского народа, для отдельных соотечественников, я думаю, гораздо перевешивает те ошибки, на которые очень часто ссылаются его недруги.
Руководитель Беляевского района Одесской области, крымчанин Арсен Джумадилов, говорит, что Джемилев – личность исторического масштаба.
Роль Мустафа Джемилева еще нам следует оценить не только в национально-освободительном движении крымских татар за возвращение в Крым при Советском Союзе, но и его роль сегодня. Очень интересно будет оценить его роль потом в ретроспективе, скорее всего, она окажется очень и очень значительной.
Мы продолжаем. Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Тамила Ташева, продюсер документального фильма, который зрители смогут увидеть в следующем апреле, скорее всего, документального фильма о Мустафе Джемилеве. Как бы ты подвела, я не знаю, итог нашей программы? Вот мы послушали нескольких радиослушателей из разных городов. Мы послушали мнение людей. Мы обсудили, что вы делаете в кино. Мы услышали историка и биографа Мустафы Джемилева. Твой вывод, твой какой-то резюме.
Ну вот я и присоединилась бы и ко всем, кто сказал, и к Нариману Джилялову, и к Арсену Жумадилову. Действительно, личность Мустафы Ага, она, конечно же, неоднозначна, да, но те плюсы, то, что он делает на данный момент и делал в предыдущий период, оно не до конца все равно оценено и будет оценено как раз-таки поколениями, которые придут после нас, поколениями, которые увидят опять свободный Крым. И в свою очередь я бы тоже хотела присоединиться к поздравлению Мустафы Ага с днем рождения. Это действительно человек, который для меня просто как лично, как для Тамилы Ташева, очень близкий, не только как для крымской татарки, уважающий лидера своего народа. Поэтому еще раз с днем рождения, Мустафа Ага.
Спасибо огромное. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях была Тамила Ташева, продюсер документального фильма о Мустафе Джемилеве. Слушайте сегодня обязательно программу в вечернем эфире. 19:30 по крымскому времени, 18:30 по Киеву.